физика до стандартной модели. В конце XIX века физика казалась почти завершенной. Законы движения и гравитации Ньютона оставались неоспоримыми более двух столетий. Уравнения Максвелла объединили электричество и магнетизм в единое электромагнитное поле. Термодинамика объясняла тепло, двигатели — энтропию. Уверенный в себе физик 1890-х годов мог полагать, что фундаментальные принципы природы в основном известны, и осталось лишь заполнить несколько мелких пробелов. Эта атмосфера была знаменита подытожена лордом Кельвином, который в 1900 году заявил, что физика почти завершена, за исключением нескольких облаков на горизонте. По иронии судьбы, именно эти облака вызвали бури, которые навсегда изменили физику. Успех Ньютона и перигелий Меркурия. Законы движения и всемирного тяготения Ньютона были невероятно мощными. Они объясняли падение яблока и орбиту Луны одной и той же формулой. Они предсказали возвращение кометы Галлея, направляли планетную навигацию и вдохновляли поколение ученых. Но не все идеально соответствовало. Орбита Меркурия, ближайшей к Солнцу планеты, демонстрировала прецессию, ее ближайшая к Солнцу точка слегка смещалась с каждым оборотом. Большая часть этого явления могла быть объяснена механикой Ньютона и гравитационным воздействием других планет. Однако упорный избыток в 43 угловых секунды за столетие оставался необъяснимым. Некоторые предлагали невидимую планету вулкан для объяснения. Но телескопы никогда не находили такого объекта. Эта небольшая аномалия была легко игнорируема, но она была одним из замаскированных облаков Кельвина, мелкая аномалия, намекающая на более глубокий изъян в мгновенной, абсолютной концепции гравитации Ньютона. Первый шепот о кривом пространстве времени. Катастрофа черного тела. Другое облако формировалось в мире тепла и света. Черное тело — идеализированный объект, поглощающий и переизлучающий все излучение, светится с характерным спектром, зависящим от его температуры. Классическая физика предсказывала, что при высоких частотах излучаемое излучение будет бесконечно возрастать, что приводило к так называемой ультрафиолетовой катастрофе. Другими словами, горячая печь должна была бы сиять с бесконечной энергией в ультрафиолетовом свете. Очевидно, абсурд. Эксперименты показали, что реальные черные тела излучают ограниченные, четко определенные спектры. Провал классической физики здесь был очевиден, и его нельзя было исправить без новых принципов. В 1900 году Макс Планк неохотно предложил смелые решения. Энергия не непрерывна, а приходит в дискретных пакетах, квантах. Позже он размышлял: «Мне пришлось прибегнуть к своего рода отчаянию, к отчаянному поступку». Эта радикальная идея ознаменовала рождение квантовой теории, хотя сам Планк видел в ней уловку, а не революцию. Еще одно облако потемнело, готовясь разорваться. Фотоэлектрический эффект. В 1905 году Альберт Эйнштейн углубил квантовый дар по классической физике. Свет, долгое время считавшийся волной, мог также вести себя как частица. В фотоэлектрическом эффекте свет, падающий на металл, выбивает электроны. Классическая теория утверждала, что энергия выбитых электронов должна зависеть от интенсивности света. Вместо этого эксперименты показали, что она зависит от частоты. Только свет выше определенной пороговой частоты, независимо от яркости, мог высвободить электроны. Эйнштейн объяснил это, предположив, что свет приходит в пакетах энергии, позже названных фотонами. «Похоже, кванты света нужно принимать буквально», — написал он. Этот шокирующий возврат к корпускулярному взгляду на свет принес ему Нобелевскую премию. Что еще важнее, это показало, что двойственность волна-частица — не просто курьез, а фундаментальный принцип. Еще одно облако превратилось в молнию. Атомы и сюрприз Резерфорда. В начале 1900-х годов атомы были признаны реальными, но их структура оставалась загадкой. Модель сливового пудинга Джеджи Томпсона представляла электроны, встроенные в рассеянный положительный заряд. Но в 1911 году эксперимент Эрнеста Резерфорда с золотой фольгой разрушил эту картину. Стреляя альфа-частицами в тонкую золотую фольгу, он обнаружил, что большинство проходит насквозь, но некоторые рассеиваются под острыми углами, как если бы вы выстрелили 15-дюймовым снарядом в лист папиросной бумаги, и он вернулся назад, заметил Резерфорд. Вывод. Атомы имеют маленькое, плотное ядро, окруженное в основном пустым пространством. Но почему орбитальные электроны не спиралили в ядро, излучая свою энергию? Классическая электродинамика не давала ответа. Стабильность атомов была загадкой. Еще одно облако Кельвина, разрастающееся в бурю. Два облака становятся бурями. К 1910 году трещины были слишком велики, чтобы их игнорировать. Классическая физика не могла объяснить орбиту Меркурия. Излучение черного тела. Фотоэлектрический эффект. Стабильность атомов. То, что казалось мелкими аномалиями, оказалось симптомами более глубоких неудач. За два десятилетия они привели к двум революциям. Общая теория относительности для объяснения гравитации, геометрии пространства, времени и квантовая механика для объяснения микромира. Физика была далека от завершения. Она только начинала раскрывать странную, многослойную структуру реальности. Рождение квантовой механики. В начале 20 века трещины в классической физике превратились в огромные разломы. Излучение черного тела, фотоэлектрический эффект, структура атома. Ничто из этого не могло быть объяснено механикой Ньютона или электромагнетизмом Максвелла. Физики были вынуждены принять ряд все более смелых идей. Результатом стала не мелкая корректировка, а полное переосмысление реальности, квантовая механика. Кванты Планка, нежелательная революция. В 1900 году Макс Планк пытался решить проблему черного тела. Классическая физика предсказывала бесконечное излучение на высоких частотах, ультрафиолетовую катастрофу. В отчаянии Планк ввел смелый математический трюк — предположить, что энергия не непрерывна, а испускается в дискретных пакетах, пропорциональных частоте. Е равно Х. Простое объяснение. Луч света с частотой может обмениваться энергией только в порциях размера Х. Свет с более высокой частотой несет большие куски энергии. Сам Планк рассматривал это как прагматичное решение, а не радикальное изменение. Но это была первая трещина в стене непрерывности, определявшей физику веками. Кванты света Эйнштейна. Пять лет спустя Эйнштейн серьезно отнесся к идее Планка. Чтобы объяснить фотоэлектрический эффект, он предложил, что свет состоит из квантов, позже названных фотонами. Это было шокирующим. Свет считался волной со времен эксперимента Юнга с двойной щелью столетия назад. Но Эйнштейн показал, что он может вести себя и как частица. Двойственность волна частиц родилась. Фотоэлектрический эффект принес Эйнштейну Нобелевскую премию в 1921 году и ознаменовал первую решающую победу квантового взгляда. Еще одно облако превратилось в бурю. Атом Бора. Структура атома оставалась загадкой. Резерфорд показал, что ядро существует, но почему орбитальные электроны не спиралили в ядро? В 1913 году Нильс Бор предложил смелое решение. Электроны занимают только определенные дискретные орбиты и могут перепрыгивать между ними, испуская или поглощая кванты света. Его модель объяснила спектральные линии водорода с поразительной точностью. Атом Бора был неудобной смесью классических орбит и квантовых правил, но он работал. Это был намек на то, что квантование не просто трюк, а фундаментальный принцип. Бор шутил: тот, кто не шокирован квантовой теорией, не понял ее. Для Бора шок был признаком внимания. Волны де Бройля. В 1924 году Луи де Бройль перевернул двойственность. Если световые волны могут вести себя как частицы, возможно, частицы могут вести себя как волны. Он предложил, что электроны имеют длины волн, заданные формулой доллар. Обратный слэш ламбда равно обратный слэш фрач хп. Доллар. Простое объяснение. Частицы с большим импульсом P имеют более короткие длины волн. Быстрые, тяжелые пули кажутся менее волновыми, чем медленные и легкие. Эта идея была подтверждена в 1927 году, когда Дэвисон и Гермер наблюдали дифракцию электронов от кристалла. Материя была волновой. Стена между волнами и частицами рухнула. Матричная механика Гейзенберга. В 1925 году Вернер Гейзенберг искал согласованную структуру, которая придерживалась бы наблюдаемых величин, измеряемых частоты интенсивности испускаемого излучения, без изображения орбит электронов, которые нельзя было наблюдать. Результатом стала матричная механика, новая алгебра, где порядок умножения имеет значение, а правнуба. Эта радикальная математика захватила дискретные скачки электронов и предсказывала спектры с поразительной точностью. Запутанно? Да. Но также глубоко предсказательно. Волновая механика Шрёдингера. Практически одновременно Эрвин Шрёдингер разработал волновое уравнение, описывающее, как волны материи эволюционируют во времени. Доллар. И обратный слэш бар обратный слэш фрач обратный слэш партиаль т, обратный слэш пси равно обратный слэш атьха обратный слэш пси. Доллар. Простое объяснение. Волновая функция кодирует вероятности системы, а Гамильтониан Х описывает, как эти вероятности меняются со временем. Подход Шрёдингера был более интуитивным, чем матрица Гейзенберга, и быстро стал стандартным языком квантовой механики. Изначально Шрёдингер думал, что электроны буквально являются распределенными волнами, но эксперименты показали обратное. Волновая функция — не физическая волна в пространстве, а амплитуда вероятности — новый вид реальности. Принцип неопределенности Гейзенберга. В 1927 году Гейзенберг формализовал шокирующее следствие: невозможно одновременно знать положение и импульс частицы с произвольной точностью. Этот принцип неопределенности был не ограничением измерительных приборов, а фундаментальной особенностью природы. Доллар. Обратный слэш дельта x обратный слэш чдот обратный слэш дельта p обратный слэш гек обратный слэш фрач обратный слэш бар 2. Доллар. Простое объяснение. Чем точнее вы знаете положение, тем менее точно вы знаете импульс, и наоборот, сама природа устанавливает эту границу. Детерминизм, краеугольный камень физики Ньютона, уступил место вероятностям. Копенгагенская интерпретация. Бор и Гейзенберг предложили интерпретацию: квантовая механика описывает неопределенные реальности, а вероятности результатов измерений. Акт измерения вызывает коллапс волновой функции. Эта копенгагенская интерпретация была прагматичной и успешной, хотя философски тревожной. Эйнштейн знаменитым образом возражал: Бог не играет в кости. Но эксперименты постоянно подтверждали вероятностный характер квантовой механики. Дирак и релятивистская квантовая теория. В 1928 году Пол Дирак объединил квантовую механику с частной теорией относительности, создав уравнение Дирака. Оно описывало электрон с беспрецедентной точностью и предсказало новую частицу, позитрон, обнаруженный в 1932 году. Холодная уверенность Дирака, основные физические законы, необходимые для математической теории большей части физики и всей химии, полностью известны, запечатлела амбиции эпохи. Это был первый намек на то, что квантовая теория может быть объединена с релятивизмом, обещание, которое выросло в квантовую теорию поля. Новый взгляд на мир. К 1930-м годам квантовая революция завершилась. Энергия была квантована. Свет и материя были одновременно волнами и частицами. Атом был стабилен, потому что электроны занимают дискретные квантовые состояния. Вероятность, а не определенность, управляла на фундаментальных масштабах. Классическая физика не была отброшена, она была восстановлена как предел квантовой механики на больших масштабах. Это был первый урок современной физики, старые теории никогда не неправильны, только неполны. Но даже квантовая механика, какой бы блестящей она ни была, столкнулась с новыми вызовами. Как частицы взаимодействуют, рассеиваются, аннигилируют и возникают вновь. Как построить рамки, где число частиц не фиксировано, а требования релятивизма соблюдены? Ответ пришел в середине 20 века с квантовой теорией поля, пионерами которой были Фейнман и другие. Следующая глава нашей истории. Ричард Фейнман и язык квантовой теории поля. Квантовая механика триумфально объяснила атомы и молекулы, но по мере того, как эксперименты углублялись, ее ограничения становились очевидны. Электроны, фотоны и другие частицы не просто оставались в связанных состояниях, они взаимодействовали, сталкивались, аннигилировали и создавали новые частицы. Чтобы описать эти процессы, квантовую механику нужно было соединить с частной теорией относительности Эйнштейна. Результатом стала квантовая теория поля, QFT, рамки, на которых основана вся современная физика частиц. Почему квантовая механика была недостаточна? Обычная квантовая механика рассматривала число частиц как фиксированное. Электрон мог двигаться в атоме, но не мог внезапно исчезнуть или трансформироваться. Однако эксперименты в ускорителях частиц показывали именно это: частицы постоянно создаются и уничтожаются. А релятивизм c=mc²  требовал, чтобы достаточно энергетичные столкновения могли преобразовать энергию в новую массу. QFT ответила, изменив онтологию, поле фундаментальное, частицы, их возбуждение. Каждый вид частиц соответствует квантовому полю, пронизывающему все пространство. Электрон — это рябь в электронном поле. Фотон — это рябь в электромагнитном поле. Глюоны, кварки, бозоны W и Z, Хиггс — каждый является возбуждением своего поля. Создание и аннигиляция стали естественными, возбудите или погасите поле. Квантовая электродинамика, КЭТ. Первой полностью успешной релятивистской QFT была квантовая электродинамика, КЭТ, описывающая взаимодействие заряженной материи, например, электронов, с фотонами. Разработанная в 1940-х годах Ричардом Фейнманом, Джулианом Швингером и Синетиро Томонагой, которые разделили Нобелевскую премию 1965 года, КЭТ решила проблему ранних вычислений, бесконечности. Ключом была ренормализация, принципиальный метод поглощения некоторых бесконечностей в несколько измеримых параметров, заряд, масса, оставляя точные конечные предсказания. Результат был историческим, КЭТ предсказывает магнитный момент электрона с поразительной точностью, одно из наиболее точно подтвержденных предсказаний во всей науке. Диаграммы Фейнмана, новая грамматика физики. Наиболее влиятельный вклад Фейнмана был концептуальным. Он изобрел визуальный расчет, диаграммы Фейнмана, которые превратили непрозрачные интегралы в наглядные, посчитываемые процессы. Прямые линии представляют фермионы, электроны, кварки. Волнистые линии представляют калибровочные бозоны, фотоны, глюоны. Вершины — это точки взаимодействия. Диаграммы перечисляют возможные истории, вносящие вклад в процесс, отражая взгляд Фейнмана на интегралы по траекториям. Квантовые процессы следуют все пути, амплитуды суммируются, вероятности следуют из квадрата их величин. То, что когда-то пугало, стало осязаемым и вычислимым. За пределами КЭТ, к сильному и слабому взаимодействиям. КЭТ овладела электромагнетизмом. Но тот же набор инструментов, поле, калибровочная симметрия, ренормализация, диаграмматика, мог пойти дальше. слабые взаимодействия, ответственные за бета-распад и солнечный синтез, требовало тяжелых посредников, W-Z0, и нарушение четности, странности, требующие единого объяснения. Сильное взаимодействие, удерживающее кварки внутри протонов и нейтронов, имело совершенно иной характер, огромная сила на коротких расстояниях, но почти невидимая на больших. Объединяющей темой была калибровочная симметрия, требование, чтобы уравнения сохраняли свою форму при локальных преобразованиях, порождает необходимые калибровочные поля, фотоны, глюоны, WZ, и структуры взаимодействия с поразительной неизбежностью. Триумфы и ограничения. К концу середины века QFT стала lingua franca физики частиц. Она упорядочила субатомный мир и сделала возможными точные вычисления. Но гравитация сопротивлялась квантованию, те же трюки ренормализации не работали, и полная квантовая теория пространства-времени оставалась неуловимой. QFT была великолепным, но ограниченным своей областью триумфом. Квантовая хромодинамика и сильное взаимодействие. Успех этот вдохновил физиков взяться за хаотичную границу 1950-х и 60-х годов, за парк частиц. Новые адроны, пионы, каоны, гипероны, резонансы, хлынули из ускорителей в ошеломляющем изобилии. Был ли этот хаос фундаментальным, или его можно организовать, как периодическую таблицу? Загадка сильного взаимодействия. Ядерное связывание демонстрировало странные особенности. Огромная сила на масштабах фемтометров, быстро исчезающая за их пределами. Насыщение, добавление нуклонов не увеличивало связывание на частицу линейно. Изобилие короткоживущих адронных резонансов. Классические аналогии провалились. Требовалась радикально новая картина. Кварковая модель. В 1964 году Мюррей Гелман и, независимо, Джордж Цвейг предложили, что адроны состоят из меньшего числа более фундаментальных компонентов, кварков. Изначально, три аромата, верхний, нижний, странный, организовывали мультиплет адронов, как периодические узоры в химии. Протоны и нейтроны, комбинации верхний, нижний. Кауны и гипероны. Включают странный. Модель упорядочила зоопарк. Но ни один эксперимент никогда не изолировал отдельный кварк. Были ли кварки реальными или просто удобной бухгалтерии? Тайна конфайнмента. Даже когда протоны разбивались при высоких энергиях, детекторы видели потоки адронов, а не свободные кварки. Казалось, что сила, связывающая кварки, усиливалась при попытке их разделить. Как резинка, которая натягивается сильнее, чем дальше ее тянешь. Как могла сила вести себя так иначе, чем электромагнетизм? Квантовая хромодинамика, QCD. Прорывом стала новая Неабелева-калибровочная теория, квантовая хромодинамика, QCD. Кварки несут цветовой заряд, абстрактное свойство с тремя типами, красный, зеленый, синий. Адроны. Это бесцветные комбинации, как белый свет из РГБ. Сила опосредуется глюонами, которые сами несут свет, поэтому они взаимодействуют друг с другом. Это последняя особенность, самодействующие калибровочные бозоны, делала QCD качественно отличной от КТ, поддерживала ее наиболее поразительные свойства. Асимптотическая свобода и конфайнмент. В 1973 году Дэвид Гросс, Фрэнк Вильчик и Дэвид Пылицер открыли асимптотическую свободу. На очень коротких расстояниях, высоких энергиях, сильное взаимодействие ослабевает, кварки ведут себя почти свободно. На больших расстояниях, низких энергиях, взаимодействие усиливается, кварки крепко связаны, конфайнмент. Простое объяснение. Увеличиваете энергию, и кварки выскальзывают из поводка, отдаляетесь, и поводок затягивается. Это объяснило результаты глубокого неупругого рассеяния сладж, точечной составляющей внутри протонов, и отсутствие свободных кварков. Трие получила Нобелевскую премию 2004 года. Доказательства для QCD. QCD созрела из элегантной идеи в эмпирическую основу. Джеты в коллайдерах, энергичные кварки и глюоны возникают из столкновения, агронизируются в коллимированные струи, джеты, чьи узоры соответствуют предсказаниям QCD. QCD на решетке, суперкомпьютерные симуляции дискретизируют пространство-время, воспроизводя массы и взаимодействие адронов с впечатляющей точностью. Кварк-глюонная плазма, при экстремальных температурах и плотностях, РЭЧ, ЛХЦ, материя переходит в деконфайнменное состояние кварков и глюонов, отголоски ранней Вселенной. Адроны стали композитными, а не фундаментальными, глюоны отвечали за склеивание. Двусторонний триумф. QCD, в сочетании с КТ-электрослабой теорией, завершила стандартную модель, SM. Это был оглушительный успех, но он высветил новые загадки. Конфайнмент все еще не доказан аналитически из первых принципов, хотя подавляюще поддерживается. Сильная проблема ЦП, QCD, кажется, допускает нарушение ЦП, которое эксперименты не видят. Космические пробелы, QCD объясняет обычную материю, но не темную материю. Теория объяснила многое, но не все. Электрослабое объединение и механизм Хиггса. В начале 1970-х годов эти QCD были прочно установлены. Но слабое ядерное взаимодействие, ответственное за радиоактивный распад и солнечный синтез, оставалось странным, короткодействующее, нарушающее тщетность, опосредуемое тяжелыми бозонами. Более глубокое объединение манило. Оно пришло в виде электрослабой теории, одного из величайших достижений физики. Ее центральное предсказание, бозон Хиггса, потребовало почти полвека для подтверждения. Слабые взаимодействия, странное взаимодействие. Слабые взаимодействия проявляются в бета-распаде, нейтрон становится протоном, испуская электроны антинейтрино. В звездном синтезе, протоны превращаются в нейтроны для построения более тяжелых ядер. Отличительные черты. Действует на крошечных расстояниях, -10^3 фм. Нарушает тщетность, зеркальную симметрию, и даже симметрию ЦП. Опосредуется тремя тяжелыми частицами, W+, W, Z0. Откуда эти бозоны берут свою массу, в то время как фотон остается безмассовым? Это была центральная загадка. Электрослабое объединение, Глашоу, Салом, Вайнберг. В 1960-х годах Шелдон Глашоу, Абдус Салом и Стивен Вайнберг предложили объединение, электромагнетизм и слабые взаимодействия, две стороны единого электрослабого взаимодействия. Ключевые идеи. При высоких энергиях они сливаются, при низких энергиях кажутся различными. Новое поле, пронизывающее пространство, поле Хиггса, нарушает симметрию, давая массу W и Z, в то время как фотон остается безмассовым. Математически, калибровочная теория с группой симметрии SU2_L1_I. Механизм Хиггса. Поле Хиггса — это как космическая среда, заполняющая все пространство. Частицы, взаимодействующие с ним, приобретают инерционную массу, те, что не взаимодействуют, как фотон, остаются безмассовыми. Бозоны W и Z сильно связываются с полем Хиггса, приобретая массу около 80-90 ГЭВ. Фермионы получают массу через юкавовские связи, силы, различающиеся для каждого вида фермионов. Сам бозон Хиггса — это рябь, квантовые возбуждения, поля Хиггса. Простое объяснение — масса, не вещество, данное раз и навсегда, а непрерывное взаимодействие с вездесущим полем. Экспериментальный триумф. W, Z и Хиггс. Героические эксперименты проверили теорию. 1983, Черн, СПС, Открытие бозонов W-Z0 с массами и свойствами, соответствующими предсказаниям. Карл Рубля и Симон ван дер Мейер получили Нобелевскую премию 1984 года. 2012. ЧЕРН, ЛХЦ, Атлас и ЦМС объявили о новой частице при 125 ГФ, бозоне Хиггса, с каналами производства и распада, соответствующими ожиданиям СМ. Это открытие завершило список частиц стандартной модели. Буря прошла, карта соответствовала местности. Стандартная модель во всей красе. В 2010-х годах стандартная модель стала одной из самых успешных теорий науки. Силы, поля. Электромагнетизм, КЭТЬ. Сильное взаимодействие, КЮЦД. Слабые взаимодействия, в рамках электрослабого. Частицы. 6 кварков, верхний, нижний, странный, очарованный, нижний, верхний. 6 лептонов, электрон, нуон, тау и нейтрино. Калибровочные бозоны, фотон, 8 глюонов, W, Z. Бозон Хиггса. Ее предсказательная сила была поразительной, подтвержденной поколениями коллайдеров и детекторов. Появление трещин. Даже когда в 2012 году хлопали пробки от шампанского, физики знали, что СМ не полна. Она не включает гравитацию. Нейтрины имеют массу, но минимальная СМ делает их безмассовыми. Темная материя и темная энергия отсутствуют. Проблема иерархии. Почему масса Хиггса так мало по сравнению с квантовыми поправками на шкале Планка? Загадки ароматов. Почему эти массы и смешивания? Почему три поколения? Открытие Хиггса было не концом, а началом. Знаком того, что СМ верна настолько, насколько она идет. Урок научного метода. От скромных облаков Кельвина до полномасштабных революций физика продвигалась, серьезно относясь к аномалиям. 1. Запутывающие данные, прецессию Меркурия, спектры черного тела, пороги фотоэлектрического эффекта, стабильность атомов. 2. Смелые теоретические рамки, общая теория относительности, квантовая механика. 3. Объединяющие формализмы, квантовая теория поля, калибровочная симметрия. 4. Предсказанные сущности, кварки, глюоны, WZ, Хиггс. 5. Десятилетия экспериментальной настойчивости, от настольных экспериментов до тероэлектрон-вольтных коллайдеров. 6. Триумф и новые вопросы. Старые теории не отвергались, а вкладывались как предельные случаи. Ньютон в Эйнштейне при низких скоростях и слабой гравитации, классическая физика в квантовой на больших масштабах, нерелятивистская квантовая механика в QFT при фиксированном числе частиц. Заключительная рефлексия. От механической вселенной Ньютона к отчаянным квантовым Планка, от фотонов Эйнштейна к квантовым скачкам Бора, от диаграмм Фейнмана к джетам QCD и тихому вездесущему полю Хиггса, последние 150 лет показывает буря, рожденная из маленьких облаков. Каждая аномалия, орбита Меркурия, спектры черного тела, нестабильные атомы, отсутствующий Хиггс, была подсказкой, что более глубокий секрет ждет открытия. Сегодня стандартная модель стоит триумфально. Ее предсказания подтверждены с изысканной точностью. Но, как облака Кельвина, новые тайны маячит, темная материя, темная энергия, масса нейтрино, асимметрия барионов, квантовая гравитация. Если история — это проводник, эти трещины не означают, что физика завершена, они означают, что она только начинает очередную революцию. Ссылки и дополнительное чтение. Основы стандартной модели и квантовой теории поля. Пискин, М. Е. Амперсанд Шройдер, Д. В. 1995. Введение в квантовую теорию поля. Уэствью Пресс. Уиинберг, С. 1995. Квантовая теория поля. Тома 1-3. Чамбридж Университет Пресс. Гриффитс, Д. 2008. Введение в элементарные частицы. 2 ист. Уилли В. Ц. Х. Фейнман, Р. П. Лейктон, Р. Б. Амперсанд Санс, М. 1963. Лекции Фейнмана по физике. Аддисон Уэсли. Общая теория относительности и космология. Эйнштейн, А. 1916. Основы общей теории относительности. Аннален дер Писек. Миснер, Ц. W. Торни, К. С. Амперсанд Уэлер, Й. А. 1973. Гравитация. W. Х. Фрейман. Чарл, С. М. 2004. Пространство, время и геометрия. Введение в общую теорию относительности. Аддисон Уэсли.